Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели Первого Великого Поста протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов, с 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка 40-40 пройдет с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов.
Дорогие друзья, я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на встречу, посвященную русскому языку. Тема этой встречи – «Русский след на географической карте России. Языковые зарубки первопроходцев». Наша встреча состоится 11 февраля в 19 часов в Фонде славянской письменности и культуры, что в Черниговском переулке, дом 9/13, рядом с метро Третьяковская и Новокузнецкая. Приходите, пожалуйста, 11 февраля в 19 часов в Фонд славянской письменности и культуры на встречу «Русский след на географической карте. Языковые зарубки первопроходцев».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя первая Великого Поста, торжество православия. Евангелие от Иоанна, пятое зачало, первая глава, 43 по 51 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Первое воскресенье Великого Поста — торжество православия и почитание святых икон. Тайна нашего спасения становится как бы зримой через святые иконы. Сын Бога Живаго, Его свет стал истинным человеком, чтобы мы в Нем и им стали чадами Божиими. Таково исповедание нашей веры, и таково наше восхождение ко Господу Великим Постом, в слушании Его, в созерцании Его, в соединении с Ним. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и Пророке», — говорит Филипп Нафанаилу. «И для нас найти Господа значит прежде всего слушать Его, привечное Слово Отче. И лучше Моисея сами апостолы свидетельствуют нам в Евангелии и в своих посланиях о нем». Евангелие сегодняшнего дня напоминает нам о тайне нашего призвания. Призвание первых учеников Христовых не было просто внешним. Оно определяется их внутренней потребностью в истине. Поистине сам Бог призывает их, ибо никто не может прийти ко мне, если не приведет его Отец, пославший меня, — говорит Христос. Имя Нафанаил — дар Божий, не встречается в других Евангелиях, но по своему смыслу присутствует во всех них, хотя везде по-разному. Всякое подлинное обращение к вере — всегда действие самого Бога, чудо единственное и неповторимое. Так что мы, оглядываясь назад, можем только изумляться перед путями промысла Божия. Здесь же мы видим, как сам Господь непосредственно призывает Филиппа, так же, как призывает Он первых учеников в других Евангелиях, как призовет Он в конце этого Евангелия новым призванием Петра. Филипп повинуется и сразу же становится свидетелем. И от того, что его свидетельство, хотя еще и несовершенное, свидетельство о Христе, оно приносит плод. Нафанаил исполнен сомнения. Умное сомнение не осуждается Господом, ибо благодаря ему подлинная вера не смешивается с неразумным легковерием. Оно может быть началом хождения во свете, но оно не должно быть последним словом, иначе нельзя научиться ничему истинно новому. Ответ Филиппа на сомнение Нафанаила — отзвук прежних слов Господа: «Пойдите и увидите». Сомневающийся должен умерить свое сомнение, если ему дается возможность научиться. То, что Нафанаил поступает так, доказывает, что он подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он хочет прийти к свету. Его сомнение не идет до тех пределов, где свет, который в нем есть, ставится под сосудом, так что свет становится тьмой. Мы видим, что еще один из тех, кого Отец дал Христу, приходит к Нему. Добрый пастырь знает своих и зовет их по имени, по новому имени, соответствующему новой жизни. Всевидящий Господь, который знал, что есть в человеке, уже узнал в Нафанаиле, когда тот стоял под смоковницей, истинного израильтянина. Он избавляет Нафанаила от сомнений, и тот теперь именует его Мессией, высшим именованием, которое знает ветхозаветная вера. Однако ни одно из этих именований, данных ему первыми учениками, не достигает еще полноты истины. С глубочайшей торжественностью Господь утверждает, что они увидят большее. Слово «Аминь» — истинно, открывающее особо важные истины, В Евангелии от Анны всегда повторяется Господом дважды. Христос — Сын Божий, и Он тот, в ком аминь Отца Небесного. Другие Его именования — Агнец Божий, Мессия, исполнение закона и пророков, Сын Божий, заменяются им совершенно простым, но глубоко таинственным именованием Себя — Сыном Человеческим. За этим именованием стоит вопрос, заданный им ученикам в Кесарее Филипповой. «За кого вы принимаете меня?» Этот вопрос обращен ко всем, и, завершая беседу с Нафанаилом, Господь дает торжественное обетование всему святому человечеству. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Мы помним видение Иакову лестницы, где Бог уже не скрывается за сводом небес, но где непрестанное движение по таинственной, незримой дороге от мира людей к жизни Бога. Но это было только видение. Ныне те, кто следует за Христом, могут видеть в Сыне Человеческом, в Его плоти, в Его конкретном человеческом существе присутствие славы Божией. В событиях, которые произойдут в Иудее, в Самарии, в Галилее, во дни Понтия Пилата, совершится снятие завесы, сокрывающей эту славу. И мы вместе с первыми учениками Христовыми призваны, проходя Великий пост, стать свидетелями послания Богом Сына Своего Единородного ради спасения мира. Филипп говорит Нафанаилу: «Пойди и посмотри». Мы должны идти, чтобы увидеть Христа и остановить на Нем взор нашего сердца. Вот Он, пришедший к нам от славы Отчей, ставший тем, кто не имеет ни вида, ни доброты, чтобы восстановить нас, не имеющих ни вида, ни доброты. В этом тайна иконы Христа и всех икон, потому что все иконы, которые мы имеем в Церкви, — иконы Христа, самого Христа или преображенных членов тела Христова. Их благодатная сила исходит от креста Христова, который идет впереди нас в течение всего Великого Поста. Господь зовет нас к очищению от всякого лукавства, чтобы каждый из нас был подлинным израильтянином, христианином, чтобы у нас был прямой и ясный взгляд. Глядя на иконы, мы не можем удовлетворяться поверхностным видением мира. Мы должны постоянно искать в нем Христа и так очищать слезами покаяния свои глаза, чтобы узнавать в каждом человеке икону, образ Божий, как бы ни был он помрачен грехом. В этом смысл Великого Поста, глубокое изменение наших отношений друг с другом, чтобы все было охвачено любовью Христовой, потому что каждый из нас и все мы — образ Божий, но искаженный до неузнаваемости, и только свет, исходящий от лика Христова, может все изменить. Мы должны увидеть каждого человека по-иному, так как сам Спаситель видит его. Но прежде мы должны по-настоящему познать свой собственный грех. Это будет возможно только тогда, когда мы увидим Господа на кресте, раненого нашим грехом, но изливающего на нас любовь и свет. Чтобы каждому из нас стало ясно, что Христос видел его, когда он стоял под своей смоковницей, и видит всегда. Господь говорит Нафанаилу: «Увидишь больше сего». А нам дано видеть это сейчас, ибо привечное Слово, воспринявшее свое тело в нашем человечестве и восстановившее его воскресением, не может остаться одно. Ради нас Он пришел. Ради нас это тело, ломимое во оставление грехов. В Пасхе, к которой мы идем и к которой мы уже приобщаемся, Господь распят и воскрес, и дает нам свое тело и свою кровь. Он становится хлебом жизни, чтобы мы могли соединиться с Ним, преобразиться им, стать живыми в Духе Святом в общении с Богом Отцом. И наш ответ среди незримых ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому — Великий пост. Пост всей нашей жизни, от всего, что разделяет нас с Богом и с другими людьми, чтобы мы могли питаться Богом, телом Христовым, живым воскресшим и Словом, и видеть зарю Духа Святого, исполняясь Его светом и свидетельствуя Своей жизнью и смертью об этом свете другим. Ибо заря Духа Святого, заря Христовой любви и сострадания всем людям, ради спасения которых пришел в мир Христос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении протоиерея Алексия, Михаила, Екатерины, Владимира, Александра, Александра, Иоанна, Марии, Татьяны, Ильи и сродников, Виктора, Анастасии, Трофима, Елены, Параскевы, Наталии, Осипа, Михаила, Акелины, Митрофана, Валентины, Николая со сродниками, Василия, Таисии, Полины, Евдокии, Анны, Ольги, Иоанна, Харитины, Галины, Екатерины, Евгения со сродниками, Марии, Иоанна.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
детская передача «Троицкий колокольчик».
Здравствуйте, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Поздравляем вас с торжеством православия! В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детских дореволюционных журналов «Задушевное слово» и «Незабудка». В первое воскресенье Великого Поста Православная Церковь молитвенно празднует торжество православия, торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В конце Божественной Литургии по традиции звучит гимн Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим». Этим песнопением мы открываем наш сегодняшний выпуск. До революции в основном в Петербурге и Москве издавалось около 300 детских и юношеских журналов. «Друг детей», «Дело и потеха», «Тропинка», «Золотое детство», «Незабудка». Каждый из этих и многих других журналов имел свою направленность, свою тематику и структуру. Но каждый из этих журналов по-своему стремился воспитывать добрых граждан. И с ранних лет разъяснять юным читателям законы добродетели. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию два рассказа, которые были опубликованы в разные годы на страницах детских изданий в дни Великого Поста. Корнева. Мой первый стежок. Вот и Великий Пост. Дни становятся подлиннее, чаще вспоминается весна, и на душе как-то яснее, светлее. В сердце заговаривает желание быть доброй, сделать что-нибудь хорошее. Так, по крайней мере, чувствовала и думала десятилетняя Юленька и не знала, чем бы это выразить. «Бабушка», — сказала она, — «я буду вместе с вами постничать весь пост». «Это хорошее желание», — отвечала бабушка. «Только в твои годы можно сделать что-нибудь полезнее для себя и приятнее для Бога». Юленька удивилась. Она слыхала не раз, как хвалили тех, кто держит строгие посты, в том числе и бабушку. «Лучше одолей в себе то, что тебе труднее всего одолеть», — продолжала бабушка. «Какой у тебя самый большой недостаток? Ну-ка, сознайся, подумай». Юленька задумалась. Она и ленилась, и не слушалась, и капризничала. «Я тебе расскажу, что со мной было в детстве», — сказала бабушка, кладя книгу на колено. «В пансионе я училась рукоделию у одной милой доброй девушки, Натальи Николаевны Грейер, которую мы особенно любили. Один раз, собравшись в классе раньше обыкновенного, мы болтали, ожидая мадемуазель Грейер. «Сегодня», — говорила Маша Белова, — «Наталья Николаевна даст нам вышивать буквы. Я попрошу начать мне вышивать мое имя. Выучусь шить его ровно на лоскутке, а там вышью синей бумагой на полотенце для гребней». «А я грустно», — сказала Зина Кошева, — «никак не умею ровно делать крестики. У меня все выходит один выше другого». «Какая ты бестолковая», — воскликнула я. «Ну как не уметь ровно вышивать?» «Да что ж, у меня крестики не все в одну сторону перекрыты», — сказала Белова. «Но я постараюсь сегодня шить лучше. Тогда мне позволят вышивать свое имя». «Удивляюсь», — сказала я, — «отчего же у меня крестики выходят точно нарисованные? Меня Наталья Николаевна похвалила в прошлый раз. Зато сегодня я прямо начну вышивать свое имя на личном полотенце. Я принесла». «Не торопись, не торопись», — перебила Белова. «Мадемуазель Грейер не позволит метить белья, пока букв не научишься хорошо вышивать». «Вам с Кошевой не позволит, потому что вы никогда ничего сразу не понимаете», — скороговоркой сказала я. «А мне позволит». «Уж будто ты так хорошо все понимаешь», — спросила с улыбкой Белова. «Конечно, все понимаю, что нам показывают в классах», — уверенно отвечала я и покраснела. «Дело в том, что я только быстрее других все понимала, но исполняла много хуже других». Зина, тихая, кроткая девочка, не мешалась в наш спор и озабоченно рассматривала свою полоску канвы, на которой в кривь и в кось тянулся ряд уродливых крестиков. Вошла мадемуазель Грейер, и мы сели по местам. Нас было немного в классе. Многие говели, им дозволено было уехать на это время домой. Девочки по очереди показывали мадемуазель Грейер свою работу. Я подала полотенце с нашитой канвой и большие красивые буквы для метки. «Это что?» — спросила, улыбаясь, мадемуазель Грейер. «Ты уже собираешься белье метить?» «Это рано для тебя». «Позвольте, пожалуйста, Наталья Николаевна», — упрашивала я. «Вы увидите, как у меня аккуратно выйдет». «Позволю, мой друг, когда ты без одной ошибки вышьешь на лоскутке. У тебя кусочек холста, на котором ты училась делать крестики в прошлый раз. Ты его принесла?» «Да», — отвечала я, — «но я ведь совсем хорошо умею вышивать». «Умеешь? Ну нет, Катя, ты еще не сделала и первого стежка в работе. Все только училась их делать на лоскутках». Наталья Николаевна велела мне переметать канву на лоскут, показала, как вышивать буквы с того образца, который я принесла, и отпустила меня на место. Мне было очень досадно в душе. Маша Белова сидела против меня и посмеивалась. Докажу же я им всем, решила я, что вышью отлично эти буквы и на полотенце. Я живо отрезала канву, наметала на полотенце и, держа так, чтобы его не видели, принялась усердно выводить крестик за крестиком. Первая буква скоро была готова, а на второй, как говорится, заколодила. Три раза я ее распарывала, но она все выходила шире и больше первой. Я сердилась, краснела, но сознаться в неумении не хотелось. Я вообще не любила сознаваться в своих недостатках. Мне мешал ложный стыд. С полчаса я просидела, скучая, чуть не плача от досады. Наконец опустила работу и задумалась. Слезы выступили у меня на глазах. Маша Белова поглядывала на меня и во весь рот улыбалась. У нее на длинной полоске холста были очень недурно вышиты первоначальные буквы ее имени, а под ними начата хорошенькая звездочка. Зина Кошева сидела возле мадемуазель Грейер и внимательно смотрела, как учительница вышивала буквы на ее канве. «Теперь понимаешь?» — ласково спросила мадемуазель Грейер. «Понимаю», — ответила Зина. «Выши эту букву сама вот здесь», — сказала учительница, — «и покажи мне. Тогда я начну тебе другую. Ты старательная девочка, и скоро будешь уметь хорошо вышивать». Лицо Зины просияло от похвалы. Она с довольной улыбкой села на место. «Ну, Катя, что же ты задумалась, не шьешь?» — обратилась ко мне Наталья Николаевна. Я молчала. «Покажи свою работу». Я подошла со слезами на глазах. Что, не послушалась и сама себя наказала? Испортила хорошенькое полотенце? «Я распорю», — прошептала я дрожащим голосом, чуть слышно. «Ты думаешь, это будет незаметно?» «Ошибаешься. На камчатном полотенце еще заметнее, чем на ваших лоскутках. А ты знаешь, как они делаются некрасивы у тех из вас, кто часто порит свое шитье. Посмотри, как ты издергала нити ткани, распарывая по несколько раз вышитое». Мадемуазель Грейер говорила это без всякого желания уколоть мое самолюбие, но мне сделалось ужасно обидно. Я заплакала. Как же, только что хвасталась, смеялась над бестолковостью подруг, а сама оказалась неумелее всех. Стыд и досада. Все теперь могли смеяться мне в лицо. «Не плачь», — сказала мадемуазель Грейер. «Примись лучше за свой лоскут, выучись на нем. Тогда твой первый стежок будет красив». Наталья Николаевна показала мне, в чем была ошибка, и я поняла, как надо метить. Со стыдом в душе я вернулась на место против Маши Беловой. «Вот тебе метка на полотенце», — шепнула она, тихонько смеясь. Наталья Николаевна услыхала ее слова. «Белова», — серьезно сказала она, — «нехорошо радоваться чужой беде». «Ершова сама над нами смеялась, называла нас бестолковыми», — отвечала девочка. Она и получила свое наказание. Незачем прибавлять ей огорчения. Всякая неудача горька уже сама по себе. Нам надо помогать друг другу, а никак не радоваться чужой неудаче. Я не могла ей помочь, как Зине, потому что она ушла от меня подальше, воображая, что сама справится со своим делом. Этот первый сильный удар моей самоуверенности сильно на меня подействовал. Мой первый неудачный стежок в настоящей, а не в подготовительной работе, дал мне понять, как я ошибалась в себе, и понемногу я сделалась осторожнее, скромнее. Полотенце с изодранным уголком я храню до сих пор. Хочешь, я тебе подарю его? Может быть, приключение бабушки наведет на хорошие мысли и внучку, а Юленька? Девочка покраснела и задумалась. «Вот в чем и должен заключаться твой пост, дружок», — прибавила бабушка. «Сознайся искренно в своем главном недостатке — самоуверенности, и постарайся уничтожить его в себе. В продолжение 7 недель успеешь кое-что сделать. Это и тебе полезнее, и Богу приятнее, чем постное кушание за столом, а все те же недостатки в характере, что были и прежде. Постная еда для того нам положена, чтобы напоминать нам о воздержании и о той постоянной бдительности, с которой мы должны следить за собой, уничтожая свои недостатки и развивая в себе все хорошее и честное. Прозвучал рассказ Корневой «Мой первый стежок». Он был опубликован в 18-м номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. Сейчас вы услышите рассказ неизвестного автора из третьего номера журнала «Незабудка» за 1914 год. В учение. Митюшка уже второй год жил в Петербурге у живописца Андреева. Иван Семенович Андреев был плотный высокий мужчина с хмурым лицом, с длинной бородой, желтой с проседью, с большой лысиной на голове. Занимал он небогатую квартирку на самом верху старого покосившегося дома, но держал себя очень важно и нежности не любил. Жену он звал не иначе, как Наталья. С детьми почти никогда не шутил, разве только с маленьким Петей. А на Митюшку чаще всего просто покрикивал: «Ну ты!», делая особенно сильное ударение на последнем слове. Иван Семенович писал иконы. На своем веку он переписал их уже так много, так спешил исполнять заказы, чтобы заработать лишний грош, что теперь, когда он, наконец, повыбился из крайней нужды, работа ему казалась тяжелой, невыразимо надоевшей обузой. И о том, кого изображал на иконах, Иван Семенович не думал. Спасителя ли, или Божию Матерь, или святого какого-нибудь приходилось ему писать. Одинаково хмуро работал живописец, и все одинаково сурово и властно звучал в низких комнатах его голос. Прошлый год он прогнал своего ученика-мальчишку, потихоньку таскавшего у него краски, а знакомый лавочник, у которого Иван Семенович брал всегда лак для придания блеска иконам, обещал ему из деревни выписать своего племянника. И вот 13-летний Митюшка очутился в квартире Андреевых. Однообразно, так похожи один на другой, потянулись для него рабочие дни. Чуть свет подымался он со своего одеяла, разосланного на ночь на большом сундуке в передней, мел комнаты вместо прислуги, которые Андреевы не держали, ставил самовар, а потом, после чая, даже мыл чайную посуду. Ох уж это мытье! Кажется, лучше бы дров наколол целую вязанку или за версту бежать с каким-нибудь поручением. А то тут того и гляди, уронишь или стукнешь нечаянно хитро разрисованную хозяйскую чашку. Что тогда только и будет? Даже дух захватывало у мальчика, когда он представлял себе покрасневшее от гнева лицо хозяина с надувшимися на лбу синими жилами, Его страшный голос в тот раз, как Митюшка в первую неделю своего учения разбил маленькое блюдце для варенья. Справившись с мытьем посуды, Митюшка бежал в лавочку за мелкими покупками для Натальи Григорьевны. А потом, надев холщовый передник, принимался за работу в мастерской, то есть попросту в маленькой комнатке, заваленной досками, старыми картинами, начатыми иконами и всяким художественным хламом. Митюшке стоило большого труда уразуметь свое дело. Как он ни старался угодить Ивану Семеновичу, а на первых порах все что-нибудь не так выходило. «Ну ты, облом, деревенщина! Ты что же, глаза потерял? Ослеп, должно быть!» — раздавался суровый окрик, сопровождавшийся часто внушительным пинком, когда новый ученик, несмело закрашивая доску, предназначавшуюся для иконы, старательно сжимая неумелой рукой большую кисть, водил ею от края до края доски, пыхтя и потея, и не замечал, как доска на его руке наклонялась на один бок, и краска тяжелыми каплями шлепала на пол. «Да ты верно хочешь, чтобы всякое мое терпение лопнуло», — слышалось в другой раз, когда он приносил из лавки не ту краску, которую было нужно хозяину. «Ты что же, не видал еще, какими я красками пишу? Разиня!» И разиню оставляли без обеда на одних холодных остатках от вчерашнего. Митюшка, покорно глотая слезы, выслушивал Ивана Семеновича. На душе было так тоскливо, так горько. Как хотелось бы ему в такую минуту, чтобы мать пришла и погладила его по голове. Хотелось в поле, в деревню. Хотелось, наконец, чтобы и в этом чужом доме на него не кричали, не сердились. И он изо всех сил старался заслужить общую любовь. Через год он уже научился исполнять все требования Ивана Семеновича почти безупречно, так что тот, хотя и был с ним по-прежнему суров, однако в душе уже ценил его как толкового помощника. Наталья Григорьевна обращалась с ним даже ласково, а дети Андреевых положительно полюбили его. Старший Алеша любил его особенно за то, что в свободные минуты Митюшка учил его играть на балалайке. Эту балалайку Алеша получила от дедушки давно, да не знал, как за нее приняться. А Митюшка, хотя тоже нигде этому искусству не обучался, и играл без нот по-деревенски, как он сам конфузливо говорил, но выходило у него так хорошо, что, казалось, и слушать никогда нельзя было устать. Играл он и веселую плясовую, и нежные грустные песни, и что-то божественное. И лицо его худенькое, обыкновенно смущенно улыбавшееся и растерянное, озарялось какой-то светлой думкой. Но играл он тайком от Ивана Семеновича, когда того не было дома, так как хозяин не любил, чтобы мальчишки болтались. Большей же частью до самой темноты сидел Митюшка за стареньким мольбертом, усердно малевал фона и платье на иконах. Другого дела ему пока еще не полагалось. И только изредка отрывался от работы, чтобы показать какой-нибудь фокус маленькому Пете, целый день толкавшемуся в мастерской. «Митя, я солдат, мне Георгия нужно», — заявлял тот, и Митюшка послушно из старого блестящего флакона от красок вырезал малютке Георгиевский крест. «Митя, покажи фокус, как сквозь карту пролезть». И карта сейчас же прорезалась таким образом, что получалось большое отверстие, через которое Петя с восторгом пролезал. Да много еще всяких фокусов знал Митюшка. За них Иван Семенович на него не сердился. Стоял ясный февральский вечер. В воздухе пахло весной, снег уже сильно подтаял. Громко щебетали воробьи в маленьких городских скверах, а с церковных колоколен несся задумчивый медленный звон. И со всех сторон тянулись к храмам богомольцы. Была первая неделя Великого Поста. Митюшка сидел один в мастерской и заготовлял доски для икон. выколачивал их молотком, опиливал края и закрашивал. Иван Семенович уехал сдавать работу в магазин, Наталья Григорьевна возилась на кухне, дети были в детской. Митюшкины руки двигались все медленнее и медленнее, и, наконец, совсем остановились. Уронив на них голову, Митюшка задумался. Грустно было у него на душе. Колокольный звон напоминал милую деревенскую церковь, точно звал туда. Митюшка давно уже в церкви не был. У Андреевых в церковь ходили только по самым большим праздникам, да и то больше сами хозяева, а ему приходилось сидеть дома, чтобы квартира не оставалась пустой. В воскресенье со двора его тоже отпускали уже после обеда, когда в церкви никакой службы не было. И шел он к своему дяде-лавочнику, где, пожалуй, было еще скучнее, чем у Ивана Семеновича. «А хорошо, теперь верно в церкви. Наши-то поди все пошли», — думалось ему. И одна за другой вспоминались картины прошлого. Видит он низкую с закоптелыми окнами избу. Мать и сестры за пряжей, а отец что-то строгает. Старый согнутый дед в оловянных очках медленно читает «Житие Егория Храброго». А он, Митюшка, свесив кудрявую голову с теплой лежанки за печкой, внимательно слушает, затаив дыхание. И так сладко и жутко становится ему при мысли о тех муках, какие вытерпел за Христа Егорий. Потом вспоминается еще. Вот он снова в церкви, в такой же ясный февральский вечер, как сегодня. Стоит на клиросе среди хора деревенских школьников. Идет великопостная вечерня Эфимоны. Посреди церкви старенький батюшка в черной рясе читает о раскаянии грешной души человеческой. А Митюшка вместе с другими мальчиками, следя за движениями руки учителя-регента, выводит звонким, немного дрожащим от волнения голосом, «Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу». Кончают чуть слышно печальным припевом «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И слышит он, как по церкви проносятся тяжелые вздохи. И хотя не видит, потому что смотрит внимательно в ноты, но чувствует, что сгибаются колени у многих из задумчиво стоящей толпы. И еще одушевленнее поет он. И кажется ему, что вся церковь подымается к Богу. «Господи, теперь бы попеть!» Митюшка вдруг вскочил со своего табурета и тихонько пробрался в комнату к Алёше. «Алёша, дайте мне балалайку, на минутку». Алёша, забравшись ногами на стул, был погружен в чтение. «Вон там в углу, бери, мне не жалко», — пробормотал он, не отрываясь от интересных страниц. И Митюшка, трепеща от охватившего его волнения, бережно прижимая балалайку к груди, вернулся в мастерскую. Забыты неконченные доски, брошены кисти. Поспешно подтянул он струны и несмело ударил по ним. Вот оно, помилуй мя, Боже. И, прислушиваясь к звукам собственной игры, Митюшка начал тихонько петь печальные великопостные молитвы, и чем дальше, тем лучше и задушевнее становилось его пение. Он не знал, что в соседней комнате Алёша давно уже бросил свою книжку и слушал в то время, как мурашки бежали у него по спине от этих звуков. Не слышал, как тот позвал Наталью Григорьевну. «Мама, вот Митя-то играет, послушай». И только когда она сама появилась на пороге мастерской, Митюшка вдруг сразу пришел в себя и, сконфузившись, оборвал пение и игру. И еще бы, ведь он еще ничего не сделал. Доски не закрашены, и вдруг забыла лайкой. Но Наталья Григорьевна смотрела совсем не сердясь. В глазах ее даже наоборот было что-то похожее на слезы. «Что это ты играл, Митюшка?» — спросила она. «А это сегодня в церкви поют. И завтра, и послезавтра. Ефимуны, — смутился мальчик. А Наталья Григорьевна смутилась в свою очередь от того, что сама совсем забыла об этой церковной службе, к которой ни она, ни муж ее давно уже не ходили. «Ты смотри, не заиграйся только. Иван Семенович, пожалуй, скоро вернется, а у тебя тут вон какой беспорядок. Лучше бы уж балалайку в другой раз взял», — предупредила она. Вечером, ложась спать, она сказала мужу: «Иван Семенович, знаешь, чтобы нам с тобой к вечерне сходить на этих днях? Мефимонович служит теперь». Иван Семенович немного изумился. «Это что же, никак уж в богомолке записаться собралась? Мало еще дома-то дело, так по церквам бока мять пойдем. Я думаю, народища там и без нас хватит. И чего это тебе вздумалось?» «Да вот поди ж ты вздумалась», — нисколько не обижаясь, отвечала Наталья Григорьевна. «Вспомнилась, как я еще прежде с матерью к Мефимонам ходила. Поют-то ведь там больно умилительно, с надрывом, прямо за сердце хватает». «Ну, расчувствовалась», — насмешливо проворчал Иван Семенович, укладываясь в постель. Однако на следующий день оба отправились в церковь. На 10 минут куда ни шло, милостиво решил Иван Семенович. Но вот уже стоят они 10 минут, 20, стоят полчаса, а домой уходить и не думают. Наталья Григорьевна то и дело кланяется в землю и подолгу лежит, не подымая головы, утирая украдкой слезы. А Иван Семенович стоит почти без движения. И обоим так хорошо, словно маленьким детям, прижавшимся к матери. А Митюшка, которому поручили забавлять в отсутствие хозяев Петю, сидел в это время в детской с балалайкой в руках и задумчиво перебирал струны. И не знал он, что опять, как в далекой деревенской церкви, его пение заставило людей забыть хоть на несколько минут все земное и вспомнить о Боге. Прозвучал рассказ неизвестного автора «В учении», который был опубликован в 3-м номере детского журнала «Незабудка» за 1914 год. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания. Прямой.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.